Культура повседневности. Ведущая программы – литературовед, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
Добрый вечер. Вы слушаете программу из цикла «Культура повседневности». И сегодня мы поговорим на тему цвета лица, цвета кожи и как критерии красоты менялись как в Европе, так и на Востоке, особенно в Японии. И сегодня я хочу представить наших гостей. Прежде всего, это Раиса Мардуховна Кирсанова, искусствовед. Добрый вечер. Вы уже неоднократно у нас бываете.
Спасибо за приглашение. Здравствуйте.
И также Александр Николаевич Мещеряков, известный историк-японист. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Знаете, ну, наш сегодняшний разговор во многом, ну, как бы связан с выходом книжки Сьюзен Винсент, которая называется «Анатомия моды. Манера одеваться от эпохи Возрождения до наших дней». И, собственно говоря, автор, который занимается историей костюмов, она, собственно, и описывает историю европейского костюма, и каждая глава посвящена определенной части тела. То есть буквально от головы до пят, каждое, значит, что, как одевалось, что прикрывалось, что открывалось, почему это было важно в ту или иную эпоху. И, в общем, такая семантика костюма и частей тела, степень их приличности и неприличности, которые менялись в зависимости от разных эпох. И все это породило вот желание поговорить о... как бы такой важной нашей части тела, как голова, и не просто голова, а, в общем, лицо, которое, как известно, одно из наиболее важнейших частей тела у человека и очень многое определяет наше восприятие культуры. Вот хотела задать первый вопрос, и этому много посвящено страниц как раз в книжке Сьюзен Винсент, о том, что так сложилось в Европе исторически, что... белый кожа на лице, да, вот особенно цвет лица такой белый, считался чрезвычайно важным. Это чуть ли не было эталоном красоты на протяжении многих эпох. Вот хотела спросить немножко, может быть, вот Раиса Мардуховна, немножко пояснить это, а почему так сложилось исторически?
Ну, я думаю, что сложилось это особенно в связи с эпохой великих географических открытий, когда узнали разных людей, разных рас, и увидели, что цвет кожи отличается, наверное, свою собственную оценили очень высоко, я так думаю. Кроме того, загорелость, которая темнила кожу, она считалась уделом простолюдинов, которые работают в поле, потому что не всем сословиям разрешалось носить шляпы, например. Или, например, в Испании так пытались отличить себя от мавров, чтобы ничем на них не походить, что придумали эту белую полоску вокруг шеи, которая потом превратилась в огромный воротник фрез, которым там пользовались. И все это должно было показать, что испанцы другой народ, а не те, кого они выгнали с полуострова и заняли всю эту страну.
Вот. То есть правильно я понимаю, что вот как бы начало возрождения, вот эти географические открытия положили начало вообще разговору о расах, да, и связанные с ними, так сказать, ну вот уже какие-то культурные различия и идеологические различия. До этого цвет кожи и, так сказать, да, вообще цвет лица не имел такого значения в Европе?
Бесспорно, имел, потому что там, где много солнца и там кожа загорает, там, естественно, загорали только те, кто трудился в поле, пастухи, там, я не знаю, жницы, а все другие сохраняли более светлый цвет кожи и гордились им.
То есть это фактически это как бы социальное различие, да? То есть бледная кожа не загорела, это признак аристократизма, да, высших сословий.
Ничего не делание на открытом воздухе, я бы так сказал.
Да, Размарту, ну вот хотела еще раз уточнить в связи вот с различиями в цвете кожи, значит, вот собственно, идеалом красоты в течение многих веков был как раз вот такой белый цвет лица. Скажите, а каким ухищрением, собственно, прибегали люди, чтобы, так сказать, усилить, я не знаю, скрыть недостатки или усилить эту белизну? Ну вот мы в Японии, да, это наносили белую краску, но что, кстати, на гравюрах постоянно воспроизводятся, да, вот такие, да, абсолютно белые, как маски. А, в общем, в Европе, мы понимаем, что в Южной Европе все-таки в основном были смуглые люди, те же самые испанцы.
Каким темноволосые
образом... и темноволосые, смуглые. Да. Таким образом, здесь был какой-то, была некоторая проблема, по, да, ну, скажем, для Северной Европы, наверное, эти вещи были проще. Как здесь вообще обходилось?
Ну, известен закон, что на краю Айкумены все светлые. У них светлые волосы, светлая кожа, и поэтому северяне даже в России неоднородные. В южных губерниях смугловатые, смуглорумянец. Отбеливали такими народными средствами, там, сметаной, какими-то травными смесями. Но, например, как гримом пользовались очень активно, свинцовыми белилами. Они были ядовиты, поэтому рано чернели зубы и вообще потом выкрашивались просто и уродовали молодых женщин. Но, тем не менее, к этому прибегали. Хотя церковь была против. Но мы знаем и другие периоды. Вот, например, у Лотманов есть в его работах такой эпизод, что московские боярыни написали жалобу на девушку, которая не хотела сурмить брови, не хотела румяниться. И жаловались они Алексею Михайловичу именно на то, что она хочет их оскорбить, показывая, что у нее это брови соболиные, а у них нет, у них нарисованные сурьмой. Так что такая ситуация имела этикетный характер. То же самое было в конце XVIII века. Вот и известная бабушка-мемуаристка Елизавета Петровна Янькова, «Рассказы бабушки» называются ее воспоминания, там говорится о том, что не набелившись и не нарумянившись, нельзя было приехать в гости. Сочли бы, что ты не уважаешь тот дом, в который ты приезжаешь ненакрашенным. А в то же время в XIX веке другая ситуация. Когда генерал-губернатор устроил бал при электричестве, то гости его не знали, что будет электрическое освещение. И все вошедшие в зал и встречала хозяйка дома, они сочли ее такой болезненной, стали шептаться, что вот-вот, наверное, умрет. Свет на минуточку погас, свечей и факелов, как обычно. А когда зажегся электрический свет, она была хороша, прелестна, юна, зато все гости были размалеваны грубо и вульгарно. Потому что, что хорошо при свете свечей, совершенно непригодно для электрического света.
Ну да, понятно,
света.
Что для, при свечах грим был более грубым и более ярким. Да? Ну, и да. Здесь получилась история.
И да. В портретной живописи это хорошо видно. Вот в XVIII веке портрет Рокотова. А там ведь необычайно румяные барышни и даже мужчины тоже подкрашенные.
Вы знаете, мы вынуждены прерваться на новости и рекламу. Да, после них мы продолжим наш разговор на эту увлекательную тему.
Культура повседневности. Ведущая программы – литературовед, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
Здравствуйте, я Елена Ханга. Приглашаю вас обсудить актуальные и злободневные темы, которым нельзя дать однозначной оценки. Мы ищем ответы на спорные вопросы вместе с экспертами и звездами в программе «В поисках истины». Звоните нам в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» каждый вторник в 21 час по московскому времени.
Культура повседневности. Ведущая программы – литературовед, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
Мы продолжаем наш разговор о цвете лица, цвете кожи, как менялись представления о красоте. И да, у нас как бы сегодня разговор такой сравнительный, как происходило в Европе, как происходило в Японии. Вот, Александр Николаевич, хотела вас спросить, на самом деле, вот очень интересная история, когда Япония открылась миру в XIX веке, да, а до этого она 200 с лишним лет фактически была изолирована, то вот, может быть, вы расскажете, каково это был культурный шок для японцев, когда вдруг они увидели действительно, что, значит, американцы, прежде всего, кажется, приехали, да, что оказывается, что вот та кожа намного белее, и какие комплексы это породило в такой национальной, что ли, идентичности?
Американцы, англичане, русские, французы, но больше всего, наверное, было на самом деле англичан. Англичане действительно достаточно белокожие, да, ну, такой у них климат. Другое дело, что люди, которые столько проплыли на корабле, конечно, цвет кожи у них был не такой уже. Видите, в чем дело? Шок был и у, как бы у европейцев, и у японцев тоже от цвета кожи. У европейцев почему? они увидели, что основная часть населения Японии, цвет кожи у них намного темнее. Этот цвет кожи, на самом деле, никогда желтым до конца 19 века не называли. Его называли оливковым, да, каким-нибудь подтемненным, слабокофейным, что-то в таком вот духе. Желтый – это когда уже пошли всякие российские теории, что, значит, европеоиды – это белые, значит, а есть желтые, есть черные и есть красные. Но, как мне однажды один швед возмущенно сказал: «Посмотри на меня, какой же я белолицый! У меня цвет лица розовый». Я действительно посмотрел и подумал: у тебя розовый цвет лица. Посмотрел в зеркало: какой же у меня белый цвет. Это, в общем, определенная абстракция. Но...
Можно я прерву на секундочку? Я была совершенно потрясена, разговаривая с одним бразильским коллегой, учитывая, что там, конечно, процесс к реализации был невероятный, перемешанный расы, что у них, оказывается, чуть ли не 130 определений цвета кожи, оттенков кожи. Да? Это невероятный спектр от самого черного до самого белого. И это, наверное, совершенно другой какой-то культурный феномен. Когда такое количество оттенков, ну, конечно, связано во многом с социальным статусом, но, тем не менее, вот палитра довольно широка, определение цвета.
Да, да, да.
Да, простите, что прервала вас.
Да, и европейцы говорили, что такое впечатление, что в Японии проживают две расы. Вот те, которые аристократы, те белолицые, и лица у них вообще другие. Да, ну, совершенно понятно, что люди, которые в значительной степени заняты книжной культурой, у них немного делаются другие лица, и все мы это прекрасно...
Выражение лица, я бы сказала.
Выражение лица, а в третьем поколении и лица делаются.
Но все-таки там есть и маньчжурский тип, малайский тип.
Есть разные типы, безусловно, совершенно. Вот простолюдины темнокожие, значит, аристократы, аристократами тогда называли, ну, скажем, высшее самурайство. Вот. Это люди белолицые и, ну, другие. Значит, тем не менее, поскольку в японской культуре было укоренено представление о белокожести как о понятии сугубо положительном, и культура начала постепенно демократизироваться, вот, и, как всегда, при демократизации культуры происходят вполне себе удивительные вещи. Вот, значит, каждый уважающий себя человек стал употреблять отбеливающий кожу крем. И как мне рассказывали мои знакомые особы женского пола, что в Японии они просто не могут купить себе кожный крем без отбеливающего компонента, хотя он им как бы совершенно не нужен. То есть вот это представление сохранилось. Значит, стали японцев называть желтолицами по-настоящему, на самом деле, только после русско-японской войны.
Значит, правда, я считала, что это как бы американцы стали называть, когда стало приезжать много мигрантов.
Из
японцев
Китая.
И китайцев.
Из Китая.
Из Китая, да? Из Но Китая, там вот эта желтая опасность вдруг возникла.
Да, как из такой... Китая. Значит, китайцев в Америке в конце 19 века было уже значимое количество. Они представляли угрозу на местном рынке труда. И вот этих людей, значит... те потенции, которые в них были заключены, стали именовать желтой опасностью.
А правильно я понимаю, что после некоторого периода вот, ощущения некоторой неполноценности, что кожа не такая белая, как у европейцев, дальше начинается процесс, ну, как бы наоборот, да, попытки доказать, что как раз вот цвет кожи японский, ну, там, желтый, да, намного лучше со всех точек зрения и превосходит европейский.
Через какое-то время японцам надоело комплексовать на этот счет, И они действительно стали выдвигать такие идеи. Вот есть замечательный японский писатель Танизаки Дзюнитиро. У него есть знаменитое эссе «Похвала тени». На самом деле есть и несколько других эссе, которые не переведены ни на русский, ни на другие иностранные языки. И там эта идея о том, что желтая, но он тоже не называет на самом деле желтой кожей, он говорит кремовая кожа, это чрезвычайно красиво, а белая кожа это признак безжизненности, и поэтому вот мы, японцы, должны этим самым гордиться, а европейцы вообще все продуцируют белые. Но вот эта мода на белые зубы, это абсолютно ужасно, потому что белых зубов в природе нет. А мы в Японии традиционно, да, это женщины чернили зубы, значит, мужчины...
Ну, как и в России.
Мужчины курят, да, и эти зубы, в них как бы заключен определенный жизненный путь и так далее, да. Вот, так что то, что нам сейчас кажется признаком красоты, да, это выбитые, поставленные искусственные белые зубы, в общем,
тогда
это
вызывало, да,
вызывало, да.
Ну, да, фарфоровые разница. Зубы, вот фарфоровую лавку во рту умели устраивать и в 18 веке. Я специально интересовался, как же они крепились, когда не было системы, которая пользуется теперь. Оказывается, на проволочках подвешивались во рту вот эти фарфоровые зубы. Никто не знает, можно ли было ими кусать и жевать, но вид на вечеринке был очень симпатичный.
То есть, подождите, они навешивались на существующие зубы, да?
Да, да, да,
прикреплялись. Просто в качестве...
Да, в качестве таких протезов, а функциональными они вряд ли были. Во всяком случае, литературы по этому вопросу нет. Она не отвечает на подобные.
Чрезвычайно обидно, черт возьми. Это такой важнейший момент, да, поразительно.
А потом вот я, когда смотрел эту книгу, с которой начался наш разговор, обратил внимание, там изложена такая система поведения портного при снятии мерки с мужчиной, которым он будет делать штаны, которые мы называем лосинами, плотно облегающими тело. И вот наш Николай I очень любил... Он гордился своими ногами, и поэтому он обязательно в таких штанах надевал их мокрыми, чтобы они без складочек на ногах растягивались. И через час верхом на параде он попадал на неделю во внутренний покой дворца, потому что кожа стиралась. Даже римляне, которые, в общем, презирали всех, кто носит бороды, называли их варварами, кто носит брюки или там любые штаны, они, когда стали пользоваться конницей, у них появились какие-то конные полки, они вынуждены были тоже надеть брюки. Так что это имеет значение большое. И работа вот эта мне как раз показалась очень интересным. Работая с костюмом, ты всегда должен быть на грани, чтобы не прибегнуть к портновской лексике, какой-то сугубо медицинской, с каким-то налетом физиологизма, потому что все сразу чураются и пугаются. А вот в этой книжке все просто ясно объяснено. И когда я ее так пролистывала, естественно, за такой короткий срок все не прочтешь, мне очень понравилось. Вот, например, у нас в России мужчины носили долгополую одежду, а в Европе, начиная там с испанских влияний, средневековья, вот Ренессанс, мужчины носили одежду, полностью открывающую их ноги. И появились всякие способы их украсить, если они не были достаточно хороши. Вот толщинки
мы понимаем,
на икры.
Мы понимаем, что попытка приукрасить себя начинает с ставных зубов, да, и заканчивая, значит, подложных икр. Да. Это было всегда. Значит, увы, мы опять должны прерваться на новости и рекламу. После них мы продолжим наш разговор о цвете кожи и дальше, может быть, уже о том, как вообще люди одевались и в Японии, и в России, и в Европе в том числе.
Культура повседневности. Ведущая программы – литературовед, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Темы, о которых говорят. Небанальные точки зрения, мнения и факты. А еще хорошая провокация. Губин Лайф. Каждый вторник, четверг и пятницу после 6 вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Культура повседневности. ведущая программы, литературовед, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
Мы продолжаем наш разговор о цвете кожи, о цвете лица и о том, как меняли стандарты красоты в Европе и в Японии. Я напомню вам, что мы сегодня разговариваем с двумя нашими гостями. Это, прежде всего, Раиса Мардуховна Кирсанова, искусствовед и профессор, и член редколлегии журнала «Теория моды». И второй наш гость – Александр Николаевич Мещеряков, историк-японист, профессор Института восточной культуры и античности Российского гуманитарного университета. Вот знаете, мне очень интересно было, если мы берем Японию и немножко вернемся, значит, про цвет кожи. Правильно я понимаю, что такой известный скульптор Сакура Фумио, да, которого называли японский Роден, а в 1929 году он, значит, высказал такое интересное предположение, ссылаясь на Дарвина, не могу не зачитать. Основатель эволюционной теории Дарвин доказал, что строением лица, мимикой, волосяным покровом, структуры кожи европейцы стоят к приматам ближе, чем люди Востока. А значит, и в этом отношении мы, восточные люди, прошли большой эволюционный и культурный путь. Ужасно трогательно это слышать.
Да-да, это теория эволюции и прогресса. Здесь это со всех сторон столько всякого напридумывали. Значит, что Асакура Фумио имел в виду прежде всего? Значит, волосяной покров на теле у Дальневостока, ну, не у всех, но, скажем, у японцев, да, он намного меньше, чем у европейцев. Традиционно в японской культуре считалось, что волосатость, да, это признак варваров. Поэтому, скажем, бедных айнов, которые жили, значит, на севере Японии и на Хоккайдо, их всегда изображали, ну, вот, открывали им какие-то части тела, что для, как бы, образованного японца с некоторым положением было абсолютно невозможно, и там вы могли наблюдать эти самые волосы. Второе. Значит, европейская манера носить усы и бороду, да, опять же, в традиционной Японии это людям с положением и образованием не дозволялось. Ну, и вот мы теперь видим, что европейцы, да, что у них такой волосяной покров, и мы их записываем, значит, на шкале теории прогресса на более низкую ступень, нежели чем европейцев. Что проделывали и европейцы в своей массе по отношению ко всем обитателям Азии и по отношению к японцам достаточно долгое время, и в то время, эта работа, о которой мы говорим, это конца 20-х, начало 30-х годов 20 века, в это время российские теории в мире и в европейском мире были, очень, как мы знаем, достаточно распространены.
Вы знаете, но вот в связи с этим очень интересно, вот мы затронули же идеи открытости-закрытости, обнаженности и закрытости. А правильно понимаю, что как раз вот здесь тоже европейская и японская культуры существовали разные традиции. И, скажем, то, что европейцев невероятно поражало, вот когда они открыли Японию, то, как, ну, я бы сказала так, ну, слово простонародье вообще не очень люблю, но как бы низшие сословия могли ходить полуголые, и это считалось нормальным, тогда как в Европе, например, это было совершенно невозможно.
Да. А светские дамы ходили в 17 веке по Лондону практически с обнаженной грудью. Тогда как раз появились мушки, которые, как говорили, должны закрывать какие-то поражения кожи. И дамы, которые хотят доказать, что они весьма благочестивы и ведут достойный образ жизни, они очень сильно обнажались. И так в таком виде появлялись на улицах.
Ну, имелось в виду открытие груди, что означало?
Да, что чистая кожа.
Демонстрация, опять же, белой кожи, чистой, это как, да, символ там чистоты их намерений.
Да, и чистоты нравственные, о том, что они, как вы знаете, что во Францию эту болезнь называли итальянской, в Италии французской. Я не могу вспомнить, как это было в Англии, но, по крайней мере, признаки – это кожные раздражения, признаки болезни от свободного поведения. То вот таким образом доказывали свою исключительность.
Но в XIX веке все-таки было принято, да, закрывать, и для женщин были довольно строгие, там с утра, да, закрытые должны были быть руки, под горло закрывали одежды, в общем, только вечерние балы предполагали обнаженность. Но если я правильно понимаю, как раз в Японии плотно одетые были только высшие сословия, а как раз низшие могли себе позволять ходить практически полуголыми.
Да,
правильно я понимаю?
Заслуженная одежда.
Да, европейцы в это время, в середине 19 века и позже, они как раз пеняли японцам, но имея в виду, ну вот как бы, людей более низкого социального статуса, что они ходят раздетыми или полураздетыми, у них открытые ноги, да, и еще одна вещь, которая их неприятно поражала, это то, что эти люди были очень сильно зататуированы.
В Японии?
В Японии.
По-моему, только почтальоны.
Нет. Простолюдины, это в Эдо или Токио, чрезвычайно много людей, которые работали раздетыми там. Пожарники какие-нибудь, да. Люди физического труда. Они татуировались для того, значит, им работать было жарко, да, но показывать свое тело им все равно было неудобно. И поэтому то, чего не существовало в Европе, это сплошная татуировка, да, сплошная и цветная татуировка, что европейцев поражало, потому что не было цветной татуировки в Европе. Ну, и когда стали морячки бывать это, в Японии, да, они, ну, японская наколка считалась это очень здорово. И, между прочим, цесаревич Николай, когда был в Японии, он тоже себе сделал дракончика.
Да что?
Дракончика.
Цветного?
Да, цветного дракончика. Да.
Я только помню, что в театре Кабуки почтальоны надевали, актеры, играющие почтальонов, трико, которое вот разрисовано от горла до колен.
Да.
Гравюра. То есть это фактически имитация одежды, да? Или она имела какие-то еще символические
статусы? Одежды, нет, оберега, да, потому что там часто на самом деле изображались там какие-нибудь буддийские изображения, были написаны какие-то формулы из молитв, да. Но в целом, конечно, это имело еще и символические смыслы, оберег. Но как бы самураи, они никогда не татуировались. Поэтому был такой эпизод в гражданской войне 1868 года. Ну, там в Эдо, ну, сошлись там разные партии. Императорская партия победила сёгунскую партию. И дальше стали ловить сторонников этого самого сёгуна. Значит, в то время общенародных армий не было. Это сражались из той стороны люди военного сословия. Значит, если видели человека, у которого на коже есть татуировка, его не проверяли и отпускали с миром, да, потому что он не мог участвовать в военных действиях. А вот если не было, ну, тогда уже это начинали разбираться.
А, понятно. То есть это оказалось таким маркером неблагонадежности, скажем
да,
так.
Да.
Ну,
вот
у нас, например...
А скажите, я хотела спросить, а вообще вот история татуировок в Европе, это ведь что, преступники, моряки, ведь долгое время это все-таки было очень, так сказать, ну, оккупированное.
Да, преступников клеймили. И о преступницах я знаю только лишь из романа Дюма. Вот это Лилия на плече Миледи. Но я помню про Федора, про толстого американца, которого в мужской компании все разглядывали. Он себе сделал татуировки, оказавшись на островах, и разукрасился необыкновенным образом. Все, что было скрыто под одеждой, там фраг, жилет и прочее, все было разрисовано татуировками.
Ну, это было все-таки такое эксцентричное, наверное, в некотором смысле актом. Но такой культуры, как в Японии, конечно, в Европе не было долго. Может, до 20 века, но, собственно, даже 21-го, когда это стало чрезвычайно просто модно.
А вот сейчас такая разрисованность очень многих. Ну, я преподаю в театральном вузе, и я удивляюсь, что студенты мои актерского факультета делают татуировки. И когда я говорю, как же вы готовитесь к актерской профессии, так себя украшать? Он говорит, ой, знаете, замажут очень быстро.
Но правильно понимаю, что это можно считать, что это как раз влияние Японии во многом и восточной культуры на европейцев в этом смысле?
Отчасти да, безусловно, но в современной Японии попадаются тоже, это не настоящие татуировки, я не знаю, это наклейки или что, да, попытки такого украшательства есть, но настоящие татуировки на самом деле делают только бандиты, да. В японских банях это написано при входе. Люди с татуировками не допускаются в банные залы, да, потому
то есть
что
это абсолютно изменилось.
Это знак мафии, да. Ага, это знак японской мафии, это якудза, да. Вот.
А вот этот, я прошу прощения, нам опять придется прерваться на самом интересном месте на рекламу и новости. После этого мы продолжим разговор с нашими гостями.
Культура повседневности. Ведущая программы – литературовед, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
Историю пишут победители. Они же ее и фальсифицируют. Я Николай Сванидзе. Я расскажу вам, как все происходило на самом деле. Я выбрал самые яркие и важные исторические события года, а также вроде бы незаметные, но значимые факты, которые оказали влияние на ход истории. Один год из жизни России глазами ее жителей.
Слушайте документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. На радио «Комсомольская правда». Культура повседневности. Ведущая программы – литературовед, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
Мы продолжаем наш разговор. Начали мы его о цвете кожи и о цвете лица, и постепенно перешли к проблеме, значит, вообще наготы, дозволенности открывания или закрывания той или иной частей тела. И вот, кстати, хотела бы вот в последние минуты нашей передачи поговорить вот о чем. Если я правильно понимаю, что то, что еще разнит культуры Японии и европейской культуры, это нагота в искусстве. Потому что вот читала какие-то интересные высказывания о том, что японцев поражает, что если европейская культура так целомудрена и ханжески целомудрена в бытовой жизни, то удивительным образом, что в музеях они видят постоянно обнаженные фигуры, живопись, что, если я правильно понимаю, в Японии отношение к этому несколько другое. Александр Николаевич, как вы?
Ну, традиционно, конечно, ничего такого не было, нет. Там были разные картинки из веселых кварталов, да, но это очень низовая культура, да, культура такая мейнстримная, что ли, там никакого обнаженного тела это безусловно не было, это тело полностью совершенно задрапированное, вот, и поэтому при знакомстве вот с европейским искусством, да, вот это, конечно, был очень сильный диссонанс, да, это вот вы нам, японцам, пеняете, да, что у некоторых наших людей открытые ноги, а посмотрите на свои картины, посмотрите на свою скульптуру, которую вы гордитесь и считаете высок, и как это примирить, да. Это было понять довольно трудно.
Надо вспомнить, откуда взялись обнаженные фигуры. Их выкопали из земли, обнаружив тем самым античные памятники. И после этого поняли, что человек прекрасен, и что он мерил из всех вещей, и стали из мрамора отсекать все лишнее, как известно, и создавать прекрасные статуи, уподабливая их тому античному идеалу красоты. Но дело в том, что и в традиционном русском костюме ведь ничего не открывали. Рубашка, да, запястье, воротник достигал горла, то есть вся русская женщина была закрыта и многослойна. Новое время, который наступил в России несколько попозднее в внешнем выражении, оно, конечно, позволяло поступать так, как поступали европейские дамы. И мушками пользоваться. Вот леди Рондо, жена Японии, английского посла в России, она даже своей горничной подарила мушечницу с мушками вот в 18 веке. Такое было, чтобы оттенить белизну лица, белизну кожи. Потому что они в основном были были черненькими, их вырезали там шелка, тофтяные или бархатные, и они подчеркивали белизну. Правда, известный исследователь нравственности Фукс, его книжки переведены на русский язык, и он говорил, что приклеивали мушку там, куда хотели привлечь внимание. Например, очень низко на груди. И все смотрели и восхищались прелестной грудью дамы.
В пандан к этому я бы рассказал такую чудную историю. Значит, в конце 18 века несколько японских моряков попали в Россию. Да, их доставили в Петербург. А потом решили, значит, в Японию возвратить, потому что хотели установить отношения в качестве актера доброй воли и все такое и прочее. Значит, их погрузили на русский корабль, и они до Японии, как вы понимаете, плыли довольно долго. И вот эти японцы, это люди были простые, моряки, но все, что связано с морем в Японии, имело чрезвычайно низкий статус. И вот эти моряки страшно удивлялись, когда русские моряки, значит, купались. Они отмечают, что русские купаются в длиннополых рубашках, да? Вот это, да, как-то им казалось, это чрезвычайно совершенно странно, потому что в Японии общественные бани были вполне распространены, и люди там купались, конечно, голыми, но другое дело, что самураям, опять же, не рекомендовалось посещение публичных бань.
То есть они мылись индивидуально?
Они индивидуально, да.
Слушайте, ну а с другой стороны, в России же, на Руси довольно долго бани посещались мужчинами и женщинами совместно.
В Японии,
как и в Японии в том числе, странным образом.
В Японии, да, совместно. Европейцев это страшно возмущало, да, и, ну, вот этот, в рамках обширной программы по улучшению обычных, которая была государственная программа, ну, вот где-то к началу 20 века в городах совместные купания уже прекратились.
Да, сейчас этого нет, да?
Сейчас этого практически нет, да. Сейчас этого нет. Но, скажем, совместные туалеты, на самом деле, я еще застал, да, 70-е годы 20 века, абсолютно спокойно они существовали и никого совершенно не смущали, что говорит о том, что к чему привыкнешь, то и нормально будет.
Ну, в общем, да, это ситуация уже условности.
А в Сорбоне? Я страшно удивилась, что в туалете и мужчины, и женщины в одном помещении. Ну, конечно, там все разделено, и кабинки, но то, что это совместный туалет, это очень странно мне показалось.
Нет, ну вот что касается русских бань, ведь, да, в общем, долго тоже мужчины и женщины мылись вместе. На этот счет есть много всяких шуток и рассказов.
В России, простите, была одна особенность. Вот когда выбирали невесту, ну, наверное, для царя выбирали специальные люди, чтобы она была здоровой, хорошо и быстро рожала и прочее. А в деревне девушка с подружками должна была идти раздетой в баню, она обычно была в стороне от самого дома, а будущий муж или жених со своими дружками за ними из кустов наблюдали, и это было нормой. Вообще подглядывать нехорошо, но для выбора невесты это годилось.
Понятно. То есть как бы оценивали сразу, да, да, по многим, да, критериям. А но обратный момент не приветствовался.
Ну, девушки
вроде девушки не подсматривали за мужчиной.
Ну, знаете, правил было ведь очень много. Вот таких брачных. Вот если, например, окажется, что девушка подставила скамеечку себе под ноги, чтобы казаться выше, то с ней можно развестись. Чтобы нельзя было обмануть, так сказать, будущего мужа, который хотел жениться на статной, рослой, крепкой, а она какая-нибудь замухрышка худая.
То есть это даже была возможность развода,
да,
на,
да,
таком,
да,
основании.
Да.
Да, это интересно были травы. Я надеюсь, ничего подобного в Японии не было.
Разводные письма были?
Нет, письма разводные были, и так называемые разводы были. Хотя, ну, как это, в европейской традиции брак – это таинство, освящено церковью и все такое прочее. В Японии же никаких религиозных ритуалов по этому поводу не было. Ну, то есть... Ну, прежде всего, сговорились родители, да, но это 99%, это как наверху общества, так и в самом низу, да, поэтому поэтому браки заключались родителями из разных самых соображений, да. Но, памятуя о человеческой природе, культура веселых кварталов была очень распространена, да. Там, скажем, в 17, 18, 19 веке произведение про любовь – это все о связи мужчины и о женщине из вот этих самых веселых кварталов. Рассказов о любви как бы вне этого чрезвычайно мало, а если они встречаются, то они всегда очень трагичны, да, потому что там общественные нормы это совершенно не приветствуют, ну и вот это знаменитое японское двойное самоубийство, оно следствие вот таких порядков. Но, конечно, нужно иметь в виду, что в художественном произведении это получает большое звучание, но таких случаев было немного.
У Чикамацу в его пьесах это описано. Вот там самоубийство влюбленных на таком-то острове.
Да, в Сонагасиме, да.
Знаете, ну вот мы, как видите, начали с какого-то, да, таких тем, как цвет лица, да, и дошли до уже эпических форм и до трагических историй. И, к сожалению, вот программа наша заканчивается, и мне чрезвычайно жалко прекращать этот разговор. Мне кажется, он получился замечательный, особенно сравнение разных культур дает большое представление об условностях культурных, о том, что несмотря, а с другой стороны, несмотря на все различия, очень многие вещи оказались сходными. Вот, я хочу поблагодарить своих гостей. Спасибо вам большое за то, что вы пришли. Я надеюсь, мы продолжим этот разговор в будущем.
И вам спасибо.
Спасибо. Я только хочу добавить, что мы вот сидим за столом, наши слушатели этого не видят. То есть беседа у нас застольная, а все застольные беседы начинаются с одного, а дальше как бы... могут заканчиваться
нормальное,
совсем другим, да, но очень приятно.
Саморазвитие идеи, оно всегда происходит.
А мне очень бы хотелось, чтобы вы сказали, что эти кварталы назывались Йосивара.
Йосивара, да. Да, Йосивара. Кварталы Йосивара. Веселые кварталы, да?
Ну вот на самом интересном моменте мы и закончим наш разговор, а может быть про веселые кварталы мы поговорим в следующий раз.
Это все равно, как в Амстердаме, там квартал красных фонарей.
Но это уже совсем другая тема.
Да,
спасибо
правда.
Вам большое.
Спасибо.
И вам спасибо.
Спасибо.
Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.